Всем привет, добрый вечер. Смотрите программу «Точка», один из финальных стримов этой недели. Не знаю, выходит ли позже нас кто-нибудь или нет, но мы традиционно собираемся здесь каждое воскресенье вечером, чтобы обсудить новости всяких технологий. Но они плотно пересекаются с другими отраслями и сферами нашей жизни. Вот сегодня все это и будем обсуждать вместе с Григорием Бакуновым. Привет, Гриша.
Да, привет.
Это наш замечательный IT-специалист и автор телеграм-канала AdMeToo. Автор телеграм-канала Geekorama Павел Кушлев тоже здесь. Паш, привет.
Привет. Полумертвого канала.
Да? Ну ладно. Ничего.
Рано или поздно. Я сейчас туда напишу точечку или восклицательный знак, чтобы все знали, что я жив.
Да. Значит, с чего хотелось начать? Начать хотелось с того, чтобы попросить вас сходу поставить лайки, дорогие друзья. Те, кто смотрит, пожалуйста, не поленитесь, если это возможно, подписаться на канал. Ну и давайте начнем. Начнем с того, что на минувшей неделе, ну, разумеется, одно из главных таких гигантских событий было погром в аэропорту Махачкалы. И есть там и технологический аспект, потому что, ну, во-первых, все валили на телеграм-канал, причем на один, что забавно, но к нам это мало имеет отношение. Зато буквально в первые часы начали появляться сообщения о том, что телеграм как раз там довольно плохо работает. Причем не только в Махачкале или там во всем Дагестане, но и вообще на юге России, включая не только Северный Кавказ. И, естественно, там это продолжалось, причем уже давно погром закончился, а Telegram все как-то так себе работал. Вот, иногда, ну, не иногда, а временами помогал VPN. И самый частый вопрос, который я в эти дни встречал, это что же? Вот была история, когда пытались блокировать Telegram, и он там как-то худо-бедно обходил, и все привыкли к тому, что Telegram неуязвимый. А тут на-ка тебе, раз, и все блокируют. Может, он им даже и сам помогает. Черт его знает, говорили люди. И неужели это настолько уязвимая система? Я уже слышал даже, что вот наш любимый с вами спор насчет того, что заблокируют YouTube, не заблокируют. И люди такие говорят, да Telegram еще быстрее, значит, заблокирует. И ничего теперь с ним не поделаешь. Давайте все это обсудим, насколько Telegram стал вот уязвим для блокировок, и что нам вообще показывает, и показывает ли что-нибудь, в принципе, эта ситуация.
Слушай, если вы не против, я начну. Знаете, у нас тут в Киеве, вот прямо сейчас, удивительное дело, в Киеве видно северное сияние. Не знаю, видно ли у вас. У нас прям видно хорошо, и местные киевляне тут очень точно и метко шутят, что это, кажется, заставка нового сезона сериала про Украину на будущий год. Видимо, сезон будет прямо огонь, обязательно приезжайте смотреть. И я, когда эту шутку читаю, я понимаю, что кажется, что, ну, это, знаете, наше украинское желание показать, что сезон именно у нас крутой будет. А кажется, что он по всей земле такой. И действительно, там и война в Израиле, и вся эта история с Дагестаном, она такая очень большая. И на этом фоне, кажется, блокировки Телеграма такое мелкое событие. А оно, на самом деле, нифига не мелкое, потому что ты прав. Мне кажется, первый раз за очень долгое время... Но это именно власти, это не Telegram. Это именно власти показали, что они как-то могут с этим аккуратно бороться. Причем интересно, смотри, бороться в регионах. То есть бороться в рамках некоторых проблемных в этой ситуации регионов. Перекрывать людям доступ к информации, причем не обязательно... Тут же это просто перекрытие доступа к информации. Не какой-то специфической, а практически любой, потому что, ну, для многих Telegram стал основным источником новостей. Видимо, для того, чтобы не сильно разгонять всю эту историю, попытались поприжать немножко работу Телеграма в некоторых сотовых и не сотовых, в смысле не только мобильных, но и обычных проводных операторах интернета. Выглядит это ровно так. Сбои там не очень большие. Не надо преувеличивать, что это прям гигантское событие. Нет, там, ну, были... Наверное, первые тысячи или, может, первые десятки тысяч людей, у которых прям не работал Telegram. У остальных он работал худо-бедно, то есть его блокировали, но работу его блокировали не целиком. У кого-то не приходили видео, у кого-то не грузились картинки, но в целом Telegram более-менее работал. И картинка эта, ну, она интересная. Она показывает, что да, ты прав. Телеграм-то заблокировать не сложнее, чем YouTube. С новыми ТСПУ, с новым тем, с тем, как сейчас работает система, особенной проблемы заблокировать Telegram нет, если он не начнет то, что делал раньше. То есть быстро-быстро менять IP-адреса и быстро-быстро уходить от попыток его заблокировать. А будет ли он делать это сейчас? Ну, это интересный вопрос. Мне кажется, надо посмотреть,
ТСПУ, как это все будет работать. ТСПУ не помогает в борьбе с этим мгновенным изменением IP-адресов?
Помогает, но оно реагирует не очень быстро. В том смысле, что ТСПУ сам по себе не помогает. Можно заблокировать весь протокол, но заблокировать весь протокол — это прямо довольно жесткое событие. И я думаю, что ну, как это, задача, скорее всего, немножко другая в этой ситуации. И мне кажется, что ребята, которые работают вокруг РКН во всяких конторах, уже достаточно разобрались в протоколе Телеграма для того, чтобы... блокировать работу в основном медиа-сервисов, которые внутри Телеграма находятся. То есть передача фото, видео и вот этого всего. И этого будет достаточно. Телеграм работает, сообщения работают, а вот картинок и видео больше нет. На самом деле в такой ситуации распространяемость новостей и медийность этих новостей сильно падает.
Да, с картинками и с видео-то, конечно, это лучше идет. Хотя, ну вот опять же, по Грову Махачкале, насколько я понимаю, никаких особо картинок анонсных не было и видео. Вот, просто встречаем самолет, знаете ли.
Ну, неплохо встретили, да, неплохо встретили. Это вообще такое количество мемов, как вокруг заглядывания в турбину самолета и вот этого всего, давно не видел я с той стороны.
Да, это
и
правда.
И смешных, но... при этом.
Ты,
и
ты очень меня
смешных, смешных, особенно, хороших мемов, да.
Особенно капча, знаешь, гугловская хороша.
Меня навел на мысль, что смотри, ведь до того, то есть когда весь этот погром только готовился, никто не блокировал Телеграм. А когда уже пошли фотки с мест событий и видео, начали блокировать. И есть у меня почему-то подозрение, что как раз боролись с последствиями, а вовсе не с подготовкой всего этого дела.
Похоже, позволите чуть-чуть строиться, да?
Давай.
Ну, во-первых, это стандартная практика правоохранительных органов всюду. Никто... ты говоришь о профилактических каких-то разговорах, воспитание, еще что-то. Нет, произошло, давайте бороться с последствиями. Это стандартная практика. И причем не только правоохранительных органов, медицинская тоже. Да? Это во-первых. Во-вторых, конечно, они очевидно, что шейпили просто большие файлы. Уж я не... Так получилось, что большие файлы — это видосики и эти самые, и картиночки. Насчет IP, то, что сказал Гриша, я что-то не уверен, что речь идет об IP. Я думаю, что как раз-таки DPI в полной его красе. Протокол обнаруживается и шейпится передача каких-то файликов, поэтому текст пролазит. Так что, собственно говоря, история о том, что это лишение доступа к информации, ну, не совсем, да? Что бы делали вы, будь вы на месте правоохранительных органов, учитывая, что, я так понимаю, что Telegram — это основное сейчас медийное, условно имеющее статус неподконтрольного, неподцензурного. Наверное, тоже попытались что-то делать. Почему только на юге? Ну, очевидно, дали команду тем операторам, которые работают в регионе. Да, вот почему захватил Краснодар, еще, по-моему, Ростов, что ли? Я... по чести говоря, не очень понимаю. Это, наверное, как бы последствия того, как устроена, ну, топологически там сеть оператора. Хотя мне трудно себе представить. Но лучше всего, конечно, это было бы обсудить с Мишей, который, я так понимаю, в частности, этим занимается тоже, да, и отслеживанием. Или с Филиппом Кулиным, который про это пишет. Но, кстати, они, по-моему, ну, я смотрел кулинский телеграм-канал именно на этот, на блокировку или попытку ограничения трафика, шейпинга телеграма. Там они почему-то не отреагировали. Ну, не знаю, может быть, рано еще. Ну и, опять же, судя по всему, это, кроме всего прочего, подтверждение тому, что сейчас основным средством донесения информации, да, большого количества людей является Telegram. Все, ну, то есть это признание того места, которое он занял в жизни, как минимум, России, если не шире. И если транспонировать это все на гражданские беспорядки в Гонконге, можно себе представить, что скоро и текст перестанет проходить, если там что-нибудь такое будет. И если вы помните, гонконгские беспорядки были еще и полигоном испытания мессенджеров с российскими корнями, FireChat, таких меш-мессенджеров, которые не требовали...
Из интернетные, да, P2P.
P2P, да, которые там по Wi-Fi, по Bluetooth связывались с ближайшим устройством и пытались таким образом создать такую динамическую сеть, по которой передаются с некой задержкой там сообщения. И надо заметить, что шум тогда был огромный. За это время, сколько там прошло, 5 лет, больше? 6? Я уж не помню. За это время огромный скачок сделали и службы цензурирования, потому что, как мы все помним, те же самые годы назад Telegram РКН заблокировать не смог. Да, вот сейчас кажется, что у него гораздо больше шансов в нынешние условия, если возникнет такая цель. Но и я так понимаю, что технология не стоит на месте, и я думаю, что все это даст толчок к развитию всех этих меш-сетей, всех этих систем уклонения, скрытия трафика, еще что-то. И это уже видно, люди тренируются на Китае, на России для того, чтобы VPN, там, какие-то мессенджеры каким-то образом скрывать их трафик, не позволять... систему DPI мгновенно распознавать протоколы, по которым они общаются, там, мусорить каким-то образом и так далее, и так далее. Ну, то есть начинается борьба стандартной брони и снаряда. Для нас это означает единственное, что значительное снижение удобства доступа к информации. Может быть, даже не к информации, а к медиа. Скорее, к медиа. По крайней мере, мы здесь привыкли, что с VPN нам доступны какие угодно там сервисы. Всюду по одному нажатию кнопки, и мы уже там несколько секунд промедления или низкую скорость рассматриваем, наверное, как поломку техническую или слом нашего образа жизни. Надо привыкать к тому, что все это уйдет на уровень снова... удобство Тора условного, да, когда ты там ждешь 2 минуты, когда хоть что-то загрузится.
Чувствуется, okay, что давно ты не смотрел на Тор, да. Я, знаете, единственное, что хотел бы сказать, вот это частая такая история, я когда вижу ребят из России, они часто говорят, часто добавляют, что, вы обратите внимание, это не в Дагестане так плохо, не у нас так плохо, а во всем мире так плохо. Yeah. Так вы понимаете, то, что во всем мире люди в какой-то момент практиковали лоботомию, это не повод для того, чтобы это не осуждать. Безусловно, много
погоди.
Где... Так, да, ага.
Что именно не осуждать? Что именно не осуждать? Ну, очевидно, что попытка... это не сильно хорошо. Очевидно, опять же, что любые средства вот такой информации распределенной... Гриш, что ты качаешь головой? Я не могу что-то
говорить? Нет, я не считаю, что это очевидно, потому что и считаю, что это нужно проговаривать. Что такие способы борьбы с распространением информации, это на самом деле всем во зло.
А какие, а какие способы не во зло?
Ну, смотри, вот у тебя есть пачка телеграм-каналов, которых ты считаешь вредными. Ты блокируешь весь телеграм из-за того, что считаешь вредным пачку телеграм-каналов. Иди ищи, кто автор этих телеграм-каналов. Вот правильный способ. Так же, как то, что сейчас происходит в Европе, когда люди пытаются, поднимая на флаг в очередной раз борьбу с детской порнографией, начать блокировать все
прямое шифрование. Зачем ты, житель России, переключился на линчевание в других странах? Слушай,
Нет, ты не понял. Я пытаюсь тебя...
Ни за что, я просто...
Я не тыкаю тебя, я просто говорю, что у тебя, как у большинства ребят в России, есть сейчас такая привычка говорить, а у вас негров линчуют. Это правда, Но было бы классно, если бы прямым текстом при этом говорили, ну да плохо, плохо блокировать Telegram, такие вот просто на ровном месте.
Это
так делают во всем мире, так плохо.
Чрезвычайно неудобно. Но если речь идет о том, что это в данном случае инструмент преследования людей, а ты знаешь мою национальность, я мог прятаться в двигателе. Да. Поэтому я вот, знаешь, в данном случае я предпочитаю прибегнуть к этому самому, к абсолютно нелиберальному, значит, шейпингу и блокировке, чтобы в двигателе отсидеться. Или в чем?
Но мы там, с тобой турбине. Оба в двигатель не войдем, нос великоват у обоих. В общем, я тут скорее к тому, что подобные блокировки и подобные способы запретить людям передавать информацию нигде, ни в одной стране мира еще никому не помогли. Но это продолжают делать. Проблема в том,
спорить
что человек
сложно.
Найдет способ... Человек найдет способ передавать информацию в любом случае. И поэтому блокировки Телеграма и любого другого средства передачи информации, они бесполезны. Бороться надо с фактом передачи информации, а не
не,
с...
они, конечно, вот это... как полезны, как борьба с симптомами мгновенная, да? Но, условно говоря, понятно, что не надо было, когда вот это знаменитое радио Холмов, там скольких Холмов вещало, что не надо было запрещать радиовещание по всей стране, но... Условно говоря, учитывая его роль этого радио в резне, ну, наверное, если бы его отключили, хуже бы не было. Так что здесь такая история. Но ничего хорошего для...
Да, да, ты же ровно повторяешь тезис Гриши. Вот 100% просто.
Я согласен, собственно. Я говорю, что сиюминутно...
Паш.
Понятно.
Я вот что пытался сказать, что ты просто говоришь, что это очевидно, а я говорю, что это надо проговаривать. Вот вся разница.
Хорошо.
Вот. Давайте поехали дальше. Простите, что да. я в это вас...
Не, все правильно. Это очень важное замечание. И вообще, конечно, ты прав. Слушайте, много новостей с искусственным интеллектом связанных. Я пытался сегодня Василия Азарова сподобить прийти, но он, к сожалению, не смог. И вообще он как-то от искусственного интеллекта решил немного абстрагироваться, судя по всему. Не знаю, в чем он его там так напугал. Но...
естественно, может сделать ставку.
В Великобритании прошел двухдневный саммит по искусственному интеллекту. Там, среди прочих, выступал и Маск. У них вообще была финальная панель с Сунаком, с премьером британским, и они там, значит, вот терли про будущее искусственного интеллекта и про опасности с ним связаны. Вообще, мы не первый раз уже говорим про все это, и Маск является одним из тех людей, которые очень активно говорят про опасность искусственного интеллекта. На фоне всего этого еще и пришли сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден повелел передать под контроль государства разработки в сфере искусственного интеллекта. Тут нужны пояснения. Явно речь идет не о национализации отрасли, так сказать. Вот. Но хотя американские средства массовой информации классифицировали его как одну из самых агрессивных масштабных регуляторных норм в национальном законодательстве, написала нам новая газета «Европа». Что вы отметили во всей этой, ну, вот такой возне вокруг искусственного интеллекта на этой неделе?
Паш, давай ты начнешь.
Не, давай ты, я не очень готов, у меня есть продолжение, okay. Но я посмотрел давай. Только довольно бессмысленную сунаковско-масковскую штуку и все.
Давай, как бы, ты тогда к ней перейдешь. Сейчас начну с истории про Штаты, потому что на самом деле произошло довольно важное событие. Действительно, Байденом подписан, как называется, исполнительный указ, да? Огромный документ,
ну да,
в рамках которого описывается, что и как можно делать с искусственным интеллектом и почему это должно контролироваться государством. Точно такой же документ существует многие годы в отношении сильной криптографии, в отношении мощных вычислительных систем и так далее. То есть, на самом деле, люди, которые воспринимают это как супер большое и новое событие, они ошибаются, потому что, в принципе, в Штатах это обычная практика. Про шифрование это было с 70-х годов, про мощные вычисления с 80-х, 90-х. И вот сейчас пришла новая волна про искусственный интеллект. Про то, что технологии искусственного интеллекта должны... при экспорте контролируется государством. Вот там важный момент, который все упускают при экспорте. Вторая часть этого документа, она сильно более простая и говорит о том, что, например, следует проработать схему, в которой то, что сгенерировано искусственным интеллектом, промаркировано как сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. Мне кажется, это удивительное дело, но я когда это прочитал, я подумал, что это на самом деле очень разумно. Потому что мы действительно не знаем сейчас, как это все вообще будет влиять на человечество. И просто промаркировать и дать людям самим выбрать, пользоваться ли плодами трудов искусственного интеллекта или на самом деле превратиться в современного лудита и пользоваться только тем, что делали живые люди. То есть все это, в принципе, очень разумный, на самом деле, подход к регулированию. Другое дело, что я уверен, что все как обычно, и это здесь повернется во зло, так же, как со всеми предыдущими такими указами. То есть, да, очень сложно было контролировать сильную криптографию, не вывозить математику, это все, но мы знаем как минимум два крупных случая, один из которых прямо легендарный, о том, как сильная криптография и алгоритмы сильной криптографии вывозились за пределы США. Самый красивый случай, мне кажется, вот Паша не даст соврать, он реально легендарный. Это когда человек написал свой алгоритм сложного шифрования, напечатал его в виде книги и вывез его как литературное, ну, как литературу, как литературное произведение. Что, в принципе, конечно, ничему не противоречило. Хотя потом последствия для него были. Таких примеров много. Я думаю, что сейчас это будет точно так же продолжаться. И тут отдельный момент есть, что, мне кажется, США как один из главных двигателей всего, что связано с искусственным интеллектом, тут бежит немножко впереди паровоза, потому что сейчас многие исследователи, думая о том, как не попасть под регуляции, будут пытаться сбегать с точки зрения проведения этих исследований в разные другие регионы. Где есть уже регуляция? Регуляция есть частично в Европе, регуляция есть довольно сильная в Китае, регуляция есть в Штатах. Ну, значит, остается Южная Америка, остается там Африка и прочие страны, где пока никакой регуляции нет, можно делать, что захочешь.
Но ты знаешь, как тут не вспомнить вот к тому, что ты сказал, я думаю, сейчас Павлик продолжит, кстати, эту мысль, но посмотрим. Как тут не вспомнить, конечно, нашего общего друга и учителя Илью Сигаловича, вот. Что прогресс неостановим, а работать все равно ничего не будет. Но это не надо.
Да, ну, но надо понимать, что Илья, конечно, в этом месте имел в виду совсем другое, но цитата подходит сюда очень хорошо.
Да-да-да-да, я об этом. Да, Паш, ты хотел продолжить про Маск и Сунок.
Да-да, я считаю, что, конечно, история с вывозом... Что это, алгоритм PGP же, по-моему, был
распечатан? PGP, да. PGP.
Это, конечно, вообще лучший анекдот всех времен народов, потому что, ну, все исполнения, как это называется, право применения всегда достается на тот уровень, где люди все равно не в состоянии ничего понять, если речь идет о каких-то, ну, хотя бы немного технических и замудренных делах. И всегда проваливается. Я хочу сказать, что действительно Гриша прав абсолютно. Это не новость, потому что, условно говоря, ну, как минимум 20 век, все соревнование было в технологической области, да, между там странами, между как угодно, да, и 21 век, очевидно, это супер соревнование в технологической области. И я бы, наверное, начал не с криптографии и не с вычислений, хотя они ближе, понятно, нам, а начал с атомного проекта, потому что на него ссылался в свое время, где-то, по-моему, полгода назад, может быть, чуть больше, к моему любимому Лексу Фридману приходил Андресен. И там был как раз разгон про попытку регуляторики в сфере искусственного интеллекта. И он совершенно прямым текстом, Андресен, если кто не знает, это один из владельцев Андресен и Хоровиц, это, ну, наверное, одна из самых известных компаний капиталистов, так скажем, венчурных, в том числе в области искусственного интеллекта, в том числе в области крипто, что угодно они делали, потому что он участвовал в создании первого вообще... Ну, то есть он технологически участвовал в создании первого браузера Mosaic, а потом Netscape. То есть он родом из техноиндустрии, очень хорошо знает все это дело. Но, кроме всего прочего, человек очень широкого кругозора и достаточно прямой. Что прямо удивительно, потому что тема-то скользкая, в общем. И он сказал совершенно очевидно, что с его, и очевидно не только его точки зрения, там довольно много людей придерживаются этой точки зрения, нынешний скачок в развитии технологий, условно назовем его машинного обучения или искусственного интеллекта, как угодно, да, он настолько значим, что сравниться может только с атомным проектом. И тот, кто получит ну, какой-то не сиюминутный вот этот рабочий результат, как сейчас, как бы не выглядели круто там чат GPT или там еще какие-то Midjourney, а уже более какие-то серьезные там, да, результаты, он, условно говоря, государство или там академическая среда, находящаяся внутри какой-то одной нации, она... Эта нация получает мгновенно огромную фору. И если и сейчас, как говорит Андресен, очень важно вот такую образовательную, что называется, политику вести, потому что американцы, в общем-то, сделали атомный проект, но из-за того, что все видели, что это ужасная сила, и она достается одному государству, то люди не на, что называется... услуги которых не оплачивал Союз на тот момент, да, они просто из соображений баланса смогли, рискуя там своими жизнями и, я не знаю, своей биографией, передать так или иначе, или помочь передать эти секреты Советам. И в результате у нас получилось, собственно, то, что получилось, значит, ядерные, две самых больших ядерных державы, наследник Советского Союза, Россия и, значит, Штаты. Ну и там подключились до некоторой степени другие, но не то, чтобы сильно вырос ядерный клуб. Вот он считает, что сейчас мир стоит на пороге ровно такого же события, и очень важно каким-то очень правильным образом публику, которая участвует в разработке этих технологий, окучивать, чтобы они поняли, что никакого баланса тут не должно быть. И кто разработал, а больше всех, конечно, денег вваливает китайцы и Америка, наверное, Америка все-таки больше на сегодняшний момент, но я не берусь там посчитать. Тот, кто вваливает, наверное, и получит, и не надо ни с кем делиться, потому что будет история ядерного проекта, а может быть хуже. Ну, то есть они, даже по сравнению, это выглядит как попытка создать, ну, как бы вундервафлю и удержать ее под собственным контролем. Это один момент. Второй момент, что здесь, как мне кажется, важно. Там не только экспортные ограничения. Если я правильно понял, в байденовском этом, как он называется у него, указ там или что это там, ну, какой-то там документе, сказано, что необходимо сначала государству представлять какую-то бумагу, я не знаю, о результатах исследовательского проекта, видимо, успешных каких-то, а потом уже, значит, ее, как называется, ну, открытый, в open source пускать, условно говоря, так, да? И это... Собственно говоря, значительное отличие от всех остальных, как мне кажется, прецедентов. Потому что, конечно, научное сообщество так или иначе всегда работало в атмосфере относительной открытости, даже несмотря на то, что люди находились по разные там стороны, я не знаю, национальных или каких-то границ, или железного там какого-то занавеса. Все-таки какой-то там обмен идеями был, потому что только так возможно, что называется, пролиферация, быстрое развитие, да? Но именно сфера искусственного интеллекта и все вокруг интернет-технологий, как ни странно, искусственного интеллекта тоже, развивалось просто в атмосфере открытости. Архив, там, еще что-то, куча публикаций, все открыто, все читают, еще что-то. Это была общая чашка Петри, общая такая вот, ну, я не знаю, общая сфера. Все это начало заканчиваться как раз-таки с чат-GPT, насколько я помню, да, до сих пор нет какой-то бумаги описания довольно подробного проекта от OpenAI. Их за это много кляли, называли не OpenAI, а CloseAI, да, там тролливали, и выяснилось, что они не от жадности это делали, а тонко прислушиваясь, вот, значит, к политическим каким-то сдвигам в отношении искусственного интеллекта. И, судя по всему, ну, так скажем, не сферы этой, да, и, судя по всему, все меньше бумаг, а больших работок будет попадать в открытый доступ, и все это будет разграничиваться. Ну и, кроме всего прочего, условно говоря, к этой области относится с большим вниманием давно один из наших, ну, гражданин Америки, давно живущий в Америке, но, так скажем, родом из СНГ, предприниматель, известный там в России, еще, я не знаю, лет, года 4 назад или больше, рассказывал, что его приглашали в какой-то там консультативный совет или еще что-то, буль-буль-буль, когда там где-то при каких-то госорганах в Америке, ну, вот рассматривалась возможность отставания в этой AI-гонке, там, гонке искусственного интеллекта. Тогда считалось, что речь идет не в первую очередь не о высоко там производительных вычислительных системах, а так скажем, как-то о законах, позволяющих собирать данные. Считалось, что именно данные, их масштаб, получаемые, да, такими компаниями, могут сыграть решающую роль. И они уже тогда боялись, что Китай, где все типа работает по будильнику, выйдет вперед из-за того, что они могут собрать, какие данные им захочется. А американцы в этом отношении законодательно отстают. То есть это вот как-то там варилось, ну, лет 5, если не больше.
Но на этой неделе мы все видели, значит, один из результатов работы искусственного интеллекта. Не сказать, чтобы, наверное, не сказать, чтобы это были вот прямо сейчас самые передовые технологии. Подобные вещи уже делались и делаются очень довольно массово. Но поскольку речь идет о самой известной поп-группе планеты или рок-группе планеты, как угодно, самом известном музыкальном коллективе планеты, вот, то, конечно же, это не могло не приковать внимание. Последняя песня Beatles была восстановлена, в том числе и благодаря искусственному интеллекту, или в основном благодаря ему, и не восстановлена, а как бы сделана заново. То есть там был только вокал Джона, и его отделяли там, и чистили, и потом накладывали, и то, что Джордж делал, уже ныне покойный, и двое ныне живущих во всем этом участвовали. И, в общем, вот родилось такое чудо. Now and Then, последняя песня Beatles. Вроде бы больше никаких песен нет, и, судя по всему, не будет. Что думаете, и как вам, кстати, песня?
Я как давний фанат Beatles должен сказать, что эта песня идеально закрывает историю Beatles. Это песня, которая очень в стиле поздних Beatles и, ну, мне кажется, очень красивая, это очень красивый финал. Знаете, как в кино все произошло. Внезапно нашлась суперстарая песня, которую смогли довести до ума, и она настолько про то, что все заканчивается, и Beatles тоже закончился, что идеальнее, мне кажется, придумать было сложно. При этом, что меня дико радует, что... Вы же знаете, да, как вообще, ну, откуда взялась эта история про старые песни? Она взялась неожиданным совершенно образом. Помните, не так давно, в позапрошлом году, Питер Джексон снимал длинный документальный фильм про Beatles. В рамках этого фильма, подготовки к этому фильму, были раскопаны все старые архивы, и было найдено 2 или 3 довольно старых композиции, которые на самом деле были, ну, их нельзя назвать композициями, потому что это записи, в которых местами слышен голос, голос исполнителей, а по большей части все заложено сверху звуками музыки. И Питер Джексон вместе, тогда еще вместе с Veta Studio, которая, Veta — это компания, которую Питер Джексон сделал для того, чтобы снимать «Властелина колец». Они попробовали создать такую систему и собрать уже из готовых кусков, которая разделит звуки инструментов и голоса. И для более каких-то старых записей, в смысле не самых свежих, но тем не менее записи Beatles, удалось разделить хорошо голоса и инструменты. А для Now and Then почему-то довольно долго не получалось. Тут пока не вышли некоторые новые публикации, которые позволяют, ну, типа, хорошо разделять эти голоса. И, на самом деле, во многом все произошло благодаря Питеру Джексону. Мне кажется, это тоже очень показательно, что вся история Beatles похожа на кино. В конечном итоге что сделали? Разделили голоса на старой записи. Разделение нужно было для одной единственной цели, потому что ничего из старой записи, ни звуков, инструментов, ничего не использовалось. Звук нужно было исключительно для того, чтобы получить фрагменты Джона Леннона. Типа фрагменты Леннона, который, очевидно, сейчас этого спеть уже ничего не может, потому что половина Битлз, как известно, уже не жива. Нашли эту старую запись, в общем, вычленили голос Леннона и собрали его уже с современными записанными инструментами и с современными голосами живых, собственно говоря, живых еще исполнителей. Так получилась цельная песня, она сейчас слушается очень странно, потому что Now and Then сейчас звучит очень несовременно. Она звучит так, как она звучала бы, если бы ее действительно записали Beatles. В ней не хватает вот этого современного грува, да, в ней не хватает битов, к которым мы все привыкли, но это очень битловская песня, и это очень битловская история, несмотря на то, что здесь все почему-то видят историю про технологии, а я здесь вижу историю, ну, историю группы, историю великих людей.
Ну, слушай, не будь технологий, то и песни бы не было, с одной стороны, а с другой, я много разных слышал отзывов на этот счет, и, конечно, много людей, которым не понравилось, и которые говорят, что не понравилось, причем именно как бы из-за технологии, что, например, голос Джона звучит неестественно для них, что прямо вот для них слышно, что это нейросеть. С другой стороны, как вот это влияние того, что ты знаешь, что это делалось с помощью технологий? Или, ну, в общем, непонятно. Короче говоря...
Это 100% влияние того, что ты знаешь.
Да, поверь, да, ведь
там, так. Конечно, конечно.
Слушайте, ну вот есть. При всем... Давай. Прости. При всем при том, я человек, конечно, тоже, как и все, наверное, в мире, родившиеся там, я не знаю, в конце там, второй половины 20 века вырос на Битлз. Многие песни знаю наизусть, никогда не был их фанатом. И, ну, много знаю, поэтому я понимаю, что это не лучшая песня просто. Это просто не лучшая песня Битлз. Как минимум, если даже считать ее Битлз. То есть это фан-сервис, исполненный очень-очень круто. Но если ты не фан, ну, можно только как бы восхищаться, наверное, упорством гиков, которые делали это, собирали, пытались сделать похожим. И оценить это могут только гики, потому что, ну, реально, это не очень хорошая песня, ну, для битлов. Который, ну, там, как мне кажется, ну, для среднестатистического, не фаната. Ну, хорошо, что сделали. Помните, были там, я не знаю, Майкл Джексон после смерти танцевал. Ну, кому это нравилось? Ну, собирало толпы огромные. Ну, там,
в смысле, что-то лоб. Почему в прошедшем так... времени?
Оно же ну, до сих по-прежнему пор. Собирает. Ну, наверное, уже просто хайп такой ушел. Ну, периодически кто-то что-то там возьмет и какой-нибудь ушедший от нас актер возьмет и немножко что-то сыграет. Все хорошо. Но хорошо бы, чтобы это был, например, в фильме очень хороший. Или Майкл Джексон станцевал в какой-нибудь постановке очень хорошей. А постановка, это же «Цирк дю Солей», по-моему, был, да, там. Это явно не лучшее их мероприятие. У них сильно более интересно. Если... песня была сильно лучше, наверное, о ней бы так говорили, просто не затыкаясь. А так, ну, имя Битлз по-прежнему продает, знаешь. Если бы последнее, там, я не знаю, какому-то Ленину выступление собрали, или еще что-нибудь, не знаю, кто у нас важный, Элвиса Пресли или Одри Хепберн последнюю роль, тоже, наверное, можно было поговорить.
Окей, ну, мне кажется, что в любом случае случилось небольшое чудо, и слава богу, что они еще случаются в наше совершенно ужасное время, надо сказать. Слушайте, значит, тут такая история, что потребовали же отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Я, кстати, не знал, что кто-то ее берет на самом деле, вот, и все... мобильные операторы российские согласились, кроме МТС. Вот. И сказали, что иначе отмена платы приведет к росту всех тарифов. Паш, ты, поскольку в России живешь, там что, кто-то за тетеринг деньги берет?
Но берет, очевидно, или, по крайней мере, брал. Я так к этому привык, что никогда тетерингом особенно не увлекался. И в любом случае это хуже связь, чем... Я перестал ходить реально с двумя телефонами. У меня две карточки в одном. И, в общем, я не обращаю на это внимания. Понятно, почему операторы недовольны. Вот это странно, когда ты адвокатом дьявола как бы выступаешь, потому что операторы, ну, в них только плевки обычно летят. Но у нас, ну, до блокировок там всяких VPN-ов, еще что-то, мне кажется, что телеком-сфера была, если не впереди планеты всей, то на очень высоком уровне. И, в общем, конечно, они жадные и пытаются все время что-то с тебя попытаться списать, но, в принципе, работают хорошо. Но тетеринг превращает их прямо в чистую трубу. То, с чем они всегда боролись во всем мире. И никто, по-моему, так и не придумал какую-то... Нигде, по-моему, я вот точно не могу сказать. Все пытались что-то предоставлять дополнительное, но нигде не сумели придумать, ну, какую-то бизнес-модель, которая оправдала бы их звание вот этой вот... Отход от такого водопровода информационного или нефтепровода, как угодно назови. Поэтому им дополнительно понятно, что тетеринг — это, наверное, работа с каких-то больших экранов, где больше трафика, наверное, для потребления медиа довольно тяжелого. Учитывая, что у нас очень недорогой по-прежнему ну, пакеты, по-моему, без лимиты все окончательно уходят. Я здесь не очень большой специалист, но, по-моему, без лимитов не осталось уже. Есть только какие-то архивные, то, наверное, перевели всех. Понятно, что, наверное, и так-то не очень понятно было, зачем это. Просто привело бы к тому, что те, кто пытаются эти последние безлимиты предоставлять, они, ну, как минимум, чуть-чуть урезались бы в прибыли. И так не уверен, что у них, за исключением жульничества, с какими-то доп-услугами, прямо уж очень выгодный бизнес. Особенно Паша, учитывая, что ТСПУ, по-моему, они покупают сами по этому самому повелению государства.
Паш, ты знаешь, видимо, некоторые зрители уже ожидали от тебя аргументы, что да суки во всем мире плату берут. На самом деле не во всем.
Не, украли мою шутку. Блин, я ее готовил, терпел. Паш, ты прав. На самом деле, я, чтобы вы понимали масштаб трагедии, я месяц назад потратил больше нескольких часов на тему того, на тему исследования, действительно ли в мире существует до сих пор отдельная оплата за тетеринг. И она реально существует в большинстве крупных стран. Она существует во многих американских операторах, она существует в некоторых европейских операторах, и все зависит от тарифа, которым ты пользуешься. Но как бы хотелось бы, чтобы на самом деле тетеринг разрешили во всем мире, потому что это реально это бред какой-то. Я покупаю тарифный план, в котором у меня указано, что я могу пользоваться интернетом, и я хотел бы этим интернетом пользоваться так, как я хочу. Да, Паша прав, сотовым операторам это ужасно невыгодно. Они все надеются, что они не просто труба, а действительно оказывают какой-то сервис. Но постепенно это сходит на нет. Ну, в каждой стране мира есть теперь сотовый оператор, который не берут деньги за тетеринг, и это значит автоматически, что ты можешь просто перейти к другому сотовому оператору, ну, почти во всех странах мира, наверное, кроме Штатов, в которых это максимально тяжело.
Да, я, собственно, по-моему, мы с Сашей в первый раз и столкнулись с этим в Штатах, когда купили не те симки и подвлетели в эту историю. Что-то было это лет, наверное, ну там, не знаю, не 15, 10? Но лет 12, 10.
10 больше 12. 10, да. Больше 10. Это, наверное, 12-й какой-то год, 12 или 11-й, что-то так.
Да не, пораньше, ну не важно.
Да.
Сейчас тут у нас, простите, в чате спрашивают, что такое тетеринг, а мы так говорим это. Значит, что такое тетеринг? Это
раздача когда вы... интернета с мобильного устройства на другие, с которыми вы ходите.
Все так. То есть, чтобы вы могли пользоваться интернетом через мобильный телефон на разных других устройствах, там по Wi-Fi, по проводу, без разницы. Вот это все называется тетеринг.
Да, ну, извините за это, может, немножко устаревший термин. Все просто говорят, раздай мне интернет. Вот. Так
да,
оно и...
Ровно так.
Вот эта раздача, она и есть тетринг. Значит, не знаю, насколько Павлик будет свободен в ответе на этот вопрос, но Гриш наверняка может порассуждать. Яндекс.Музыка впервые отчитался об удаленном контенте. По требованию Роскомнадзора с начала года удалила более 4000 клипов, треков, подкастов, в том числе из-за российской военной цензуры и запрета так называемой пропаганды ЛГБТ. Тут не сам факт цензуры, о котором, в общем, давно известно, и что удаляют, и подкасты удаляют, и на прошлой неделе какой-то еще скандал опять, ну не скандал, а шумный опять какой-то подкаст удалили. Значит, я как раз об отчете, что впервые Яндекс об этом отчитался. Компании, которые это делают, обычно предпочитают как-то это, если отчитываться, то как-то очень, очень в общих чертах. Как бы ты оценил этот, как он назывался, Transparency Report?
Гриш. Ну, мне кажется, он недостаточно детальный все-таки. Недостаточно хотелось бы посмотреть. Да-да, хотелось бы туда внутрь посмотреть, знаете, но за неимением горничной, как говорится, ну, типа, хорошо, что есть хотя бы такой, хорошо, что хотя бы теперь мы понимаем масштаб трагедии. Тут не совсем понятно, какое количество всего этого, это была музыка, а какое количество это были подкасты, потому mm-hmm. что подкасты-то, очевидно, можно блокировать пачками просто. И с музыкой тоже интересно было бы посмотреть на детали, да, на какие конкретно группы, какие конкретно композиции. Другое дело, что, конечно, не только Яндекс так не делает, никто так не делает. Эти излишние подробности, они всегда играют против компании, выставившей Transparency Report. Потому что, ну, типа, я не знаю, давайте, вот тут кто-то в чате у нас пишет, что с Яндекса... А, это вопрос. ДДТ с Яндекса удалили, спрашивают. Мне кажется, что нет. Таких масштабных каких-то извлечений нет. Там, скорее всего, не было.
Нет, нет, этого не было, ДДТ ничего не жаловались, вот, а насчет всего остального, да, ну, не все, а многих других, да, но подожди, была же, был же транспортер, а, ты имеешь в виду по удалению нет, не было других репортов, да, да. Просто первый Transparency Report среди российских больших соцсервисов был ВКонтакте, я еще в России был, ну, вот. Если ты помнишь,
мы с тобой его обсуждали, так? Если да. Помню, мы с тобой его обсуждали в Клабхаусе. Как тебе такой флешбэк?
Вот это я не помню. Клабхаус я уже не помню.
Причем, наверное, в рамках наших старцев или что?
Наверное.
Нет, это было просто где-то мы отдельно в Клабхаусе в какой-то мы залетели с Сашей в какую-то непонятную группу. Вообще, в принципе, мне не... То есть я, давайте так честно, я думал, что эта цифра существенно больше. Я как человек, который не может пользоваться Яндекс.Музыкой не только по идеологическим, но и по практическим соображениям, хочу сказать, что 4000 единиц контента не кажутся мне страшной цифрой.
Ну 4 да, тысячи, то есть это еще, же, ничего, получается... еще ничего.
Слушайте, ну, там же количество треков растет на сотню тысяч в день, я думаю. Порядок какой-то такой.
Если мне будет позволено, я реально, не могу доносить в этом отношении неуполномоченный. Я плохо знаю там, собственно, эту историю. Не вентилировал дополнительно. Но мне кажется, что это вообще достаточно смелый шаг. Можно, и я благодарен за то, что Гриша оценил, ну, вот этот Transparency Report, как минимум. Это, во-первых, а во-вторых, ну, реально, при этом, вы не представляете, общее настроение. У меня, наверное, в неделю, не то чтобы сильно большой у меня нетворк знакомых, но в неделю 2-3 раза кто-нибудь пишет, присылает что-то там, какую-то ссылочку, обычно на песню. И говорит, беспокоимся не то, чтобы мы, типа, консервативных взглядов, беспокоимся за вашу компанию, за твою работу, посмотри, что тут поют. И, в принципе, нужно заметить, что там, если бы я сам там вне современного контекста, вне вот этого вот нашего, напоролся на такую песню, слава богу, мне всякую дребедень обычно не приносит, мой пузырь, значит, рекомендательный. Там какая-то дичь периодически встречается, потому что практически у нас это все никаким образом не проверялось, никак и до сих пор, в общем, никаким образом там, ну, машин что-то там проверять теперь стали, да, там. Но ни в одном из сервисов. Что угодно можно было по факту загрузить. И оно каким-то образом там болталось. И я думаю, что, конечно, подкастов гораздо меньше, потому что подкастов, в принципе, довольно мало. Потому что при всем при том, музыкальная сфера прямо огромная. Ну, слушайте, ну, надо как-то... в государстве живем, типа, есть РКН, есть законы. Ну, как нельзя же от этого на это закрыть глаза? Ну, вот... пытаются хотя бы рассказать, посмотрите, что было, что делаем. Там же большую часть контента, собственно, не удаляют, если он условно опасный. А, как это называется? Маркируют. Условно маркируют, да, там, чтобы он не попадал, если его специально не ищут. Чтобы он не попадал в этот самый, в рекомендательную систему.
Ну, окей, там
последний... есть же
принцип. О, боже.
Да-да, пока Паша говорил, я пошел посмотреть и чекнул, и действительно, я думал, я не ошибаюсь. С 2019 года, на самом деле, делаются транспаренс-репорты Яндексом, они просто, ну, никогда не включали в себя такую детализацию по музыке. Обычно там были указания, типа, у нас за последние два года было, ну вот я сейчас смотрю, 2019 год, вторая половина года, 69 запросов на удаление медиа, 34 из которых были удовлетворены. Но вот если смотреть на прогресс с 2019 года, то цифра, конечно, большая. На два порядка выросло количество удаляемого медиа. Но в любом случае цифра не пугающая.
Погоди, это ты говоришь, что именно Яндекс или Яндекс.Музыка?
Именно Яндекс. Уже...
А, Яндекс, не Яндекс.Музыка. Отчитывается уже четвертый год.
Ну, это, по-моему, Яндекс сам по себе выпускает Transparency Report. За Гуглом, да? Они же, по-моему, первыми начали Transparency Report. Такие... статистика по госзапросам, они, по-моему, публиковать да. начали, и потом наши
подхватили. Ну, они начали публиковать в 2012 году, так что не то, чтобы это прям сразу за
произошло. Не то, чтобы подхватили.
Да-да, но по факту, да, ВК и Яндекс были первыми компаниями в России, которые начали активно публиковать транспаренси-репорты. Хорошо, что они есть. Но тут надо, кстати, сказать, что вы знаете, да, Google публикует всю информацию, они специально выпускают Transparency Report через несколько месяцев после окончания отчетного периода, а Яндекс и ВКонтакте следуют Российскому федеральному закону 149, согласно которому они не раскрывают информацию о запросах, которые были не от судов, а от ФСБ, например, от спецслужб. Которые... Так что их может быть и больше.
Да,
ну, знаете, что... Если есть закон, как иначе? Что нужно делать?
Не-не-не, Паш, мы с тобой все согласны, что иначе как бы не могли. Просто я к тому, что статистика, сравнение совсем честное. У Гугла все, да. А у Яндекса и ВКонтакте, ну, немножко поменьше.
Ну, тем более, я хотел сказать, во всем мире так, но нет. Значит, слушайте,
читайте твиттер-файлы. Читайте твиттер-файлы, помните?
Мы читаем.
Нет, никто их не читает. Было, по-моему, задумано как невероятное нечто, и в результате никто эту штуку читать не стал. А там как раз, условно говоря, и есть подробный Transparency Report.
Твиттер-файл теперь надо говорить как X-файл.
Извините.
X-файлс, хорошая кстати. Шутка. X-файлс, да. Реально.
Да,
X-файлс. Гениальная шутка. Хорошая.
Да-да-да.
Значит, а это мостик, между прочим. Потому что год назад, ровно год назад, Илон Маск купил социальную сеть Twitter и, собственно, переименовал ее в X. Вот, можем эту дату отметить, так сказать, и потому что мы любим и про Маска говорить, и про Twitter, что он сделал с Twitter, и куда Twitter идет. За этот год, надо сказать, мощный такой это рывок был, причем вниз, как мне кажется.
Даже не знаю. Но как оценивать это? Что значит вниз? Вот смотри, количество живых пользователей, как утверждают, упало не сильно. То есть раньше оно падало у Твиттера сильно, год к году. Последний год еще до Маска. Да, но чуть-чуть удалось замедлить падение. Мы не знаем, на самом деле, это его действие или это просто народ перестал оттекать от Твиттера. Но, видишь, мы же про это несколько раз уже говорили в эфире, что мы не знаем, какая конечная цель у Маска. Мы почему-то думаем, что его цель продолжать развивать Твиттер как гигантскую социальную сеть. А может быть, на самом деле, его задача была всего лишь за эти гигантские деньги основательно раскачать свой собственный аккаунт. И с этой точки зрения он очень преуспел.
Это да, в этом смысле безусловно.
Ну а вдруг получится у него идея, про которую он 100 раз говорил, про создание знаменитого западного Вичата, которая даже у Дурова, в общем, не полностью удалась, так скажем. Бог ведает, что он там себе придумал, но, судя по всему, какая-то вот наблюдаемая мною жизнь... Не то чтобы не изменилось, нет, она изменилась, там, очевидно, изменились другие эти самые алгоритмы, которые подсовывают мне, значит, тех, за кем я не слежу, и я вынужден читать все эти истории про закрытие веганского кафе в Тбилиси, про чудовищных айтишников, как они плохо обращаются с женщинами и так далее. Вот это вот вся невероятная шляпа. Но... И то, зачем я слежу, никуда не делось. Ну, то есть какая-то жизнь есть. Если учесть, что мы все вместе здесь пришли в Твиттер в каком там, 2008-2007, я уж не помню, в 2008, наверное, да, потому что я весной этого года или в конце зимы этого года у меня 15 лет, по-моему, было, то очевидно, что... Там несколько жизней уже этот сервис, так скажем, провел. И сейчас, по крайней мере, у него не скучная новая жизнь. Уж с этим трудно поспорить. Другая история, что он туда что-то не подоткнул. Я не вижу этого. Возможно, потому что я не покупаю премиум аккаунт, что мне еще и сделать довольно сложно из России. Но там... И видео какие-то длинные появились. Вон этот самый любимый Такер Карлсон там что-то вещает как абнормальный. И что-то еще, и обещает какой-то там супер AI-бот. Как он у него называется? Грок? Не Грок? Я уж не помню. Какую-то шляпу.
Грок. Подожди, но это не связано с Твиттером. Грок не связан с Твиттером.
Ну, по-моему, он его обещал как-то туда воткнуть, не?
Не-не, наоборот, это его проект в рамках XAI, это вот такой проект, который называется XAI, где он делает свой собственный искусственный интеллект. Но там есть связь, ты прав. Это единственный AI-бот в мире, который будет напрямую иметь дата-сорс Твиттером, то есть он получает данные из Твиттера.
Ну, я думаю, что это не просто так. Очевидно, можно какую-то ручку обратно вернуть, непонятно с какой целью. Возможно, бизнесу это перепродать. Еще что-то. Ну, вот мне кажется, что он сначала обрубил там... Он подходит к этому всему исключительно инженерно. Там, похоже, у него с эмпатией-то не сильно хорошо. Хотя шутит он вроде неплохо, что странно, да? Он все пообрубил, потом заново начал приклеивать и... по-моему, полностью не поломал. И строит он, конечно, это не совсем соцмедиа, или совсем, может быть, не соцмедиа, уж я не знаю, что именно. Но очевидно, что традиционные соцмедиа как бы идут ко дну. Это вот, по-моему, Цукерберговская империя старая как бы демонстрирует. Да, он пытается прямо отчаянно, выпрыгивая из штанов, что-то там сделать. Хрен его знает. Я, опять же, как мы все знаем, я такой фанбой. И если даже типа не получится, то, по крайней мере, очень сильно раскачает сферу и площадку. Вот знаете, как тот, кто ездил на Тесле, знает, что это, в общем-то, кофемолка не очень машина такая. Не очень машина-машина в нашем представлении. Но именно она создала новую... эру вот электротранспорта там и любви к нему и так далее, и так далее. Потому что я не знаю, что здесь он может сделать, но, наверное, что-нибудь да сделает.
Время покажет, мне кажется.
Время нам показывает, что пора закругляться, дорогие друзья. Спасибо вам огромное. Спасибо Григорию Бакунову, IT-специалисту, автору телеграм-канала AdMeToo. Паш Кушелев, который сегодня был немножко даже рядом с Яндексом, скажем так. Вот. Спасибо большое. И программа «Точка» прощается с вами на неделю. Завтра приходите на брекфаст-шоу в 9 утра. Паш, Гриша, счастливо.
Пока.
Пока. Спасибо.